რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Слушайте радио «Свобода», стихи времен гибридной войны. О стихах о русских и украинских поэтов, которые возникли в течение последних полутора лет, мы сегодня будем разговаривать, возможно, и о каких-то других стихах военных, в каком-то более широком контексте. Идея программы, идея этого разговора принадлежит литературному критику Александру Гаврилову, директору Института книги. Саша у нас в студии, со мной в московской студии Станислав Львовский, поэт, критик, переводчик. На связи с нами по скайпу из Киева Ирина Славинская, одна из самых, наверное, лучших сейчас литературных украинских критиков и ведущая Громадского радио. И из Латвии Дмитрий Кузьмин, критик, издатель, поэт, переводчик, культуртрегер, в общем, масса ипостасей у Дмитрия Кузьмина. И нас, в частности, будет интересовать то, что два последних номера журнала «Воздух», которые под его редакцией выходят, имеют большие корпуса переводов украинской поэзии и русской поэзии, связанные вот с этой самой военной темой. Знаете, друзья мои, я просто предлагаю начать со стихов. Вот поскольку Гаврилов недавно привез несколько книг, даже часть украинские.
Если позволите, я начну даже со стихотворения, которое еще пока не вышло в книге, а появилось в Фейсбуке автора Александра Кабанова. Потому что мне кажется, что вот эта интонация...
Главный редактор такая... журнала «Шум», где работает критик Славинская.
Что это такая вот особенная интонация, как мне кажется, довольно важная. Звучит это стихотворение так. Она называется «Инструкция». «Фотографируй еду перед тем, как с нею. Фотографируй еду, станет она вкуснее. Фотографируй, ну, жник, в котором люди нам подают войну, будто пейзаж на блюде. Эти бинты и йод не просыхают с мая. Может, и смерть пройдет, кадры свои спасая. Фотографируй срез времени в черно-белом, чей там зубной протез щерится под обстрелом сквозь гробовую щель. Фотографируй лица. О, жена моя, вермишель, гречка моя, сестрица». Мне показалось важным и удивительным, как у Кабанова в этом стихотворении сталкиваются очень бытовые городские, такие маркированно хипстерские практики, да, фотографировать еду перед едой. И вот это ощущение постоянного присутствия войны внутри мирной жизни. Когда мы традиционно говорим о военных стихах, то мы чаще все-таки имеем в виду стихи людей, сталкивающихся с войной лицом к лицу. Когда мы говорим там о войне, о военных стихах, скажем, связанных со Второй мировой войной, да, мы так или иначе говорим о стихах людей, имеющих военный опыт. В данном случае, как мне кажется, сейчас создается корпус и русский, в смысле языка, и украинский, людей, которые имеют опыт мирного соприсутствия с войной. И это переживание довольно страшное, на мой взгляд. Вот то, что для меня более всего интересно и после в вышедшей книжке Бориса Херсонского, и в удивительном цикле «Почему меня нет в социальных сетях» Сергея Жадана. Да? Вот именно это ощущение мирного соприсутствия с войной.
Саш, спасибо. Станислав Львовский, ваша версия.
Я бы хотел прочесть сначала стихотворение Анастасии Афанасьевой.
Харьковченки,
чтобы, ну, как-то у нас была какая-то объемная картина, да?
Да.
Она говорит: у нас в доме нет правильного подвала. Я уехала, там не спрячешься, неделю не могла выехать. Мужики расталкивают локтями, мы слабее не помещались. Раньше думали про красивую мебель, ремонт и прочие вещи. Теперь думаем, наш подвал не подходит. Он не укроет, все завалится прямо на нас. Лучше сидеть снаружи. Мы положили на пол матрасы, подушки, чтобы упасть и лечь, как только начнется. Мы падали и ложились. Муж остался на месте. Кто-то должен быть дома. Иначе будет некуда возвращаться. Конечно, и так ничего не понятно. Он охраняет, чтобы никто не вселился, не растащили вещи. Он звонит раз в неделю с какой-то многоэтажки, где чудом ловит мобильник. Говорит два слова и сразу кладет трубку. Я жив. Жду звонка в субботу. Когда по улице ехал квадроцикл с пристроенным минометом, мы не спрашивали, кто вы, с чьей стороны, за кого вы. Мы просто падали на пол. По дороге на рынок над головами свистело. Мы приехали с одной клетчатой сумкой. Не помещались люди, не то что вещи. Она говорит, августовский воздух проникает в окно. Во дворе переспела слива. Сотрудники рассматривают, собирают. Говорят, в прошлом году была особенно вкусной. В этом году уже поздно. Я слушаю и не знаю. На самом деле, если ад и рай существуют, то их разделяет путь в автобусе, переполненном до предела. Если ад и рай существуют, где в тишине переспевает слива, где падают на подушки. Тогда мы теперь проживаем мгновение после смерти.
Спасибо. Станислав Львовский, к Ире Славинской в Киев я хочу обратиться. Что бы вы хотели нам показать, дорогая?
Я бы хотела показать стихотворение Сергея Жадана, которое было опубликовано чуть более года назад, 14 июня 2014 года. Напомню, в это время, в июне, начали появляться настоящие военные в городах Донбасса, в Донецке они начали появляться, и настоящие люди с оружием, хотя они сновали уже довольно давно там, начали появляться настоящие боевики с военными. И Сергей Жадан написал удивительный текст, который все мы между собой называем «Мы беженцы», но он называется по первой строчке «Возьми лише найважливіше», «Возьми только самое важное». Я его прочту на украинском языке. «Возьми лише найважливіше, возьми листи, возьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде зелених ухом, не буде звичних посад, не буде сонного світла за річних осель, не буде зелених долин із різких пустель, буде розмазане сонце за скарбним вікном, буде холерна яма залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимушені вартові у прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник із безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір, комендатур. Списки загиблих, друковані без коректур. Такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати у них щоранку ім'я своє.
Ира, я хочу спросить вот сразу. Вы согласны с тем, что сказал Александр Гаврилов о том, что самое ужасное или самое странное в стихах, которые мы сейчас читаем о войне, это ощущение мирного соприсутствия с войной, которая вот, происходит где-то и одновременно она в нашей жизни?
Я бы это сформировала иначе. Я понимаю, о чем хочет сказать Александр, но мне кажется, что это, наоборот, больше похоже на метастазы, чувство войны, которое проникает везде. И когда мы говорим о фотографировании еды, там тоже есть чувство войны. Ну, если вспоминать стихотворение Александра Каланова, которое я прочел Александр Гаврилов. И мне кажется, текст Сергея Жадана, который я только что прочла, он именно об этом. С одной стороны, в нем идет речь об очень травматичном опыте, когда люди покидают свои дома и идут практически никуда, но этот опыт и фантазия, мысль об этом опыте, она наполнена очень большим количеством мелких бытовых таких штучек. Письма, иконы, всякая ерунда и бумажки, которые мы берем с собой. Зачем? Ведь они не пригодятся в новом месте. И текст Сергея Жадана для для меня очень удивительный. Он написан так давно, и еще никто из нас не знал, что всего через 2 месяца в Украине случится Иловайский котел, и там погибнет так много людей. И строчка о том, что в списках да, все мы будем искать имена погибших, собственные имена. Это было похоже на метафору в то время. Сейчас мы знаем, что это совсем не метафора. И это чувство, оно в любых вещах. И тут можно вспомнить, например, текст Любови Якимчук, я надеюсь, они еще будут звучать сегодня во время программы, которая очень интересна со стороны женского опыта, артикулирует проблему войны. Женщина, которая не находится на передовой, которая в тылу, но переживает все, что происходит с ее родителями, которые живут, например, на Донбассе, с ее мужем, который, например, воюет на фронте. И весь ассортимент опытов мирной, скажем, в кавычках, жизни в тылу, но в условиях войны, и война, она везде.
Ирина, спасибо. Теперь Дмитрия Кузьмина мы послушали бы. Мить, ну, пожалуйста, какое-то стихотворение и ваш комментарий, если можно.
Ну, давайте я прочту стихотворение Олега Куцарева в моем переводе с украинского. Оно, да, тоже об этом. Я согласен, наверное, вот с тем, с чего коллега Гаврилов начал. Ну, давайте сперва текст. Называется «Сашка». Прямо за тем кордоном чертополоха, где теперь вроде как линия фронта притихла, в детстве Сашка говорил мне: «Пошли в футболенку гонять». На фотографии из тех долгих дней мы, головастые, у входа в подвал. Я еще тогда позавидовал, как он придумал ветку ободрать полосками, словно это жезл гаишника. Прямо за тем кордоном чертополоха ждет меня уже понапрасну речка, разлившаяся по лугам, будто ведро по полу. А стена последняя, старые хаты пирожком, та даже и не ждет, никогда меня не узнавала. Я искал в интернете страничку Сашки, офицера армии противника, чтобы посмотреть, не приближается ли он к нашему кордону чертополоха. Вот и Сашка. С пойманными рыбами и зайцами, вдвое здоровее меня, смеющийся, с автоматом, с дочкой, с матерью, с фамилией Наенко, почему-то без отца, у которого тогда украли, увели сверкающего жука мотоцикл. Сашка живет на Камчатке, где пар взлетает над снегом, как пара шагала над городом. Сашке не до меня и не до кордона. Перепостит одну другую гадкую шутку про нас. И все. Еще несколько ретроснимков. Будущие бабушки на речке, в прическах диско, 80-е. Пожарная команда, размытая, словно весенний лес. Дети в походе, в клешах. Прогулочный катер, приказавший долго жить еще в 60-х. Плотина, которую тут называют шумы. Чайки и гуси пытаются раскрыть у мидий створки гробов. Я все выключаю. Дальше тишина. Стрекот кузнечиков, струнная атака комаров. И ни одного не доносится звука более громкого. До чертополохов кордона, до речки от меня закрытой, до поляны за домом культуры, где дети футболянку гоняют. Это не так написано, естественно, как Жадан или тем более как Любовь Якимчук. Это именно ощущение человека, который окружен мирной жизнью. И ему очень трудно как-то вот отдать себе отчет в том, что эта мирная жизнь, так сказать, утекает у него между пальцами. Поэтому вот не случайно, не знаю, обратили вы внимание или нет, он смотрит эти старые мирные фотографии, когда ничего подобного нельзя было себе представить. И все равно то дети жмутся ко входу в подвал, то есть к потенциальному бомбоубежищу, то, значит, соответственно, у мидий створки гробов. То есть вот это просачивание войны в абсолютно мирную жизнь, это действительно то, что очень как-то бьет по мозгам. И, наверное, этого больше все-таки, чем прямого высказывания о том, что происходит сегодня, так сказать, на фронтах. Но это и понятно, потому что нам же всем с этим как-то приходится жить. В какой-то степени это можно, мне кажется, сравнивать с тем, что было у русской поэзии с Чеченской войной. когда выходил сборник, может быть, кто-то помнит, 2000 года «Время Че», стихов о Чеченской войне, в котором ключевое место было, значит, какого-то малоизвестного поэта. Риторический вопрос. «Ты бы смог пройти мимо Чечни, повстречай ты ее в коридоре?» Вот это полное ощущение, что да, война идет где-то, да, оттуда есть сводки, но она каким-то образом вот прямо, так сказать, рядом с тобой, внутри тебя, за угол заворачиваешь, а там война. Это очень чувствуется. В этом смысле, еще буквально одну вещь скажу, замечательное название последнего цикла стихов поэта Александра Авербуха, который в молодости жил в Луганске, значит, а потом уехал в Израиль. Цикл его стихотворений называется «Вон я». То есть в слове «война» переставлены две буквы. Да, и получается «вон я». Вот это, собственно, то самое, что с нами со всеми происходит.
Дмитрий Кузьмин, спасибо. Ну, давайте еще. У всех, наверное, есть какие-то тексты, которые хотелось бы показать? Да, и поговорить о которых. Александр Каврин.
Да. Книжка, из которой я этот текст читаю, вот этот-то как раз уже текст из книжки.
Это Херсонский, да?
Это Борис Херсонский. Это поразительно интересная книжка «Открытый дневник», которая формально организована очень просто. Херсонский берет все свои записи в Фейсбуке за отчетный период, за год, и складывает их вместе. И это становится поразительным повествованием, потому что человек фиксирует то, что делает с ним война, да, каким образом через него просачивается война. Херсонский житель Одессы, в которой это переживание особенно страшное, связано с жертвами, связано с страшным, чудовищным противостоянием, кратким, но того не менее ужасающим. И очень интересно смотреть, как отличаются публицистические и дневниковые, прозаические тексты Херсонского от его поэтических высказываний. Мы недавно в частной беседе с новым главой Польского культурного центра Дариуszem Klechowskim вдруг заметили одну странную вещь. Мы говорили о отражении трагедии литературой. Он сказал: посмотри, у стихов совершенно утратился этот... видео отобрало у стихов право говорить, возможность говорить о трагедии. Какие слова можно подобрать, которые будут страшнее, чем просто картинка самолета, врезающегося в дом? Что, какие слова, в каком порядке нужно поставить? Я сказал, что, как мне кажется, зато стихи сегодня вернули и автору, и читателю возможность и право быть не только всемирным очевидцем, я присутствую при всех военных конфликтах и всех ужасах этого мгновенья, но и частным лицом. Невозможно писать стихи хорошие. Нет, невозможно писать хорошие стихи из позиции всемирного наблюдателя, из позиции там, представителя, не знаю, какой-то из воюющих сторон. Да? Вот писать в Фейсбуке пост за постом можно. Мы видим людей, которые совершенно сами себя размазывают в этом. А стихи, по-видимому, нельзя. Это гораздо более высказывание отдельного существа. У Херсонского получаются вот такие, например. Эта книжка очень разная, очень интересная. «Брат привел войну в наш искалеченный дом. Война – это девочка с бантом, ходит с трудом. Брат говорит, пусть у вас поживет, а мы погуляем, пойдем. Она у нас еще маленькая, не мокнуть же ей под дождем. Брат ушел, а война осталась, и вправду она мала, хотела помочь в хозяйстве, в кухне пол подмела. Сама какая-то странная шарится по углам, из бабушкиных сундуков тащит ненужный хлам. А ночью не спит, и нам не уснуть вместе с ней, а днем все молчит, и не было здесь печальнее дней. Выбиты в окнах стекла, выстужено жилье, и брат все никак не придет, чтобы увести ее». Вот эта меланхолическая интонация, да, причем интересно, что поскольку эта книжка охватывает собой больше, чем год. Интересно, что в начале, когда война появляется, Херсонский пишет о ней довольно много и довольно ярко, публицистично, в том числе и в поэтических текстах, но по мере того, как ее присутствие неотвязно остается вот здесь, рядом с нами, никуда не девается, да, он выходит, с одной стороны, на уровень вот этой руинной меланхолии.
То есть, на мой взгляд, языкает слово.
А с другой стороны, на какой-то совершенно другой... Если позволите, я прочту просто с соседней страницы еще одно стихотворение, днем раньше написано. «Тут-то он и живет, его бескрайняя хата с краю, говорит, хожу по ней, огнем горю, не сгораю, а от него загорится то дом, то завод матрасный, с крыши на крышу летает петух дрессированный красный. Дальше пойдут гореть баштаны да огороды, дальше горы пустой подземельной породы, строем идут ребята в нездешней форме, как ведро в колодец вглубь спускаются на платформе. В шахтах случается всякое, звук, как из взрыв-пакета. Главное не ошибиться, где уголь, а где ракета. Спальный район, окраина, новострой, та же казарма. Если прижиться, то не лишенная шарма. Иди туда, сам знаешь, куда, по дороге встретишь солдата. Спросишь, где тут стоит на краю бескрайняя хата. Он ответит тебе, она на окраине всех окраин. В ней, объятый пламенем, стоит непрекаян хозяин. Не стучи к нему в дверь, не ломись, не показывай ордер на обыск. Его бескрайняя хата стоит на краю, обособясь, она сама по себе, ей дверь открывать не пристала, только тебя, негодника, там не хватало.
Спасибо, Александр Гаврилов. Станислав Львовский, я думаю, и текст, и комментарий уже,
Мне кажется, что Саша затронул такую здесь важную очень, на самом деле, тему краем, это история про взаимодействие с медиа. Да, когда я так не уверен, что нельзя написать страшнее телевизионной картинки, потому что можно.
Я думаю, можно.
И так, конечно. Если, в общем, почитать немецких экспрессионистов, там, в период Первой мировой войны, но где-то местами, в общем-то, гораздо, да. Но...
Ну, если их вообще-то картинки посмотреть.
Я специально сказал почитать, даже картинки, то уж там, понятно, да, совсем все плохо. И, конечно, по крайней мере, довольно большое количество людей, пишущих об этой войне в России, конечно, получают ее так или иначе посредством медиа, да, потому что если, по всей видимости, если, как мне кажется, стихотворение Насти Афанасьевой, которое я прочел, это, буквально за почти записанное свидетельство, да,
или, по крайней мере,
жанр его, да, так сказать, такой, что это записанное свидетельство, да. Если стихи Ждана, это стихи человека, так сказать, в общем и целом, находящегося, конечно, не на передовой, да, но, конечно, внутри, ситуации, в постоянном контакте, то мы же видим какой-то довольно значительный корпус текста до того же Авербухера, в общем, в Израиле, да, или те стихи, которые Павел Гользин пишет, который сейчас, значит, живет в Европе, и вот стихотворение, которое я хочу прочесть. Это очень странная ведь такая штука. Это тот мы имеем дело, по всей видимости, с очень специфической разновидностью травматического опыта. Сейчас я прочту стихотворение, чтобы было понятно. Это стихотворение Константина Шавловского из его, значит, первой книги «Близнецы в крапиве». 1994-2014. 20 лет спустя журнал «Esquire» опубликовал текст под названием «Доктор Зло». Программа выступлений ведущих радио «Тысячи холмов», призывающая к массовым убийствам в Руанде в 1994-м. Они убили миллион человек за 100 дней, называя их тараканами в радиоэфире, 7 человек в минуту. Как волшебные пауки видят день и ночь одновременно. Журнал «Esquire» напоминает о роли СМИ в руандийском геноциде на фоне пропагандистской кампании российских проправительственных каналов, направленных против революции на Украине. В 1994 году я учился в 5 классе. Зимой перешел в новую школу. Значит, это было весной, когда я попал в первую больницу. Бельгийским солдатам перед казнью отрезали половые органы, засунули их в рот, потом расстреляли. Монахини Бенедиктинского монастыря выдали боевикам 5000 человек, 600 из которых были сожжены заживо в гараже. По некоторым данным, монахини подносили боевикам бензин. Слова возвращаются обрубками чужих войн в наши тексты. Между моей жизнью и жизнью тех, кто надеялся заплатить боевикам Интерхамба за то, чтобы его расстреляли, а не разрезали мачете на части, нет никакой связи. Не говорят с тобой твоими губами. Сегодня Руанда считается одной из самых благополучных стран в Африке. Самое страшное, что твоими губами. Да, и вот мы видим здесь такую очень сложную рефлексивную конструкцию, да, которая начинается, так сказать, в нынешнем российском медиа, да, в Эсквайре, который вовлекает историю геноцида в Руанде, где действительно это, ну, это редкий случай, когда действительно люди, которые ведущие радиостанции Хуту были осуждены, значит, как военные преступники. Это не так часто случается, ну вот в послевоенных конфликтах, по крайней мере. И все, и через все это, да, Шаловский смотрит на пропагандистскую кампанию российских СМИ, которую он справедливо считает же частью военных действий. Если мы говорим о, если вы начали с гибридности, так сказать,
да,
войны,
да, да, да,
то
да.
Здесь мы видим какой-то совершенно другой угол, так как даже и неловко, что ли, даже и говорить, что это тоже про войну, да, но в общем по нынешним временам
очень
это, конечно, ну, это все-таки очень разное про войну, да, окей, но это, конечно, часть, тоже часть войны. И вот эта травма, да, которую мы видим, да, этот разрыв какой-то, который мы видим в этих текстах, в других текстах людей, которые не находятся непосредственно там на месте, он, конечно, образуется как, видимо, примерно так, как описывают культурсоциологи, да, Джеффри Александр и Рон Айерман, когда они описывают возникновение культурной травмы, в процессе чего медиа играет ключевую роль. Да, вообще, и то, как они себя ведут, медиа. Учитывая то, что, так сказать, российские медиа ведут себя как оружие массового поражения, направленное на собственную аудиторию, то, ну, наверное, мы должны и можем говорить, что это тоже стихия о войне.
Спасибо, Станислав Львовский. Стихи времен гибридной войны. В московской студии «Радио Свобода» директор Института книги Александр Гаврилов, поэт-переводчик и критик Станислав Львовский. На скайпе по связи Дмитрий Кузьмин, критик, издатель, поэт-переводчик. И Ирина Славинская, критик, ведущая громадского радио «Киев». Я сейчас к Ирине Славинской в Киев обращаюсь. Насколько, Ира, для ваших авторов какая-то, не знаю, медийная часть важна? Или все-таки вы действительно ближе, вы все ближе к передовой, вы ближе к своим родственникам, которые в АТО, ну и так далее. И, кстати говоря, вот вы сказали, вы правильно нам напомнили о стихах Любови Якимчук, которые сами, по-моему, стали медийным феноменом. Вот, во-первых, можно ли прочесть эти стихи и как-то вот прокомментируйте вот то, как мы все больны информацией, которая к нам через телевизор поступает.
Ну, я начну, наверное, с комментария, а потом прочту стих и еще немножко прокомментирую. Ну, тексты Любови Якимчук – это прекрасная иллюстрация того, как в нынешних условиях войны литература может работать с ней и, в частности, с социальными сетями. Очевидно, что большинство поэтов и прозаиков, но поэты особенно, те, кто рефлексирует на события поточные, особенно на события военные, пишут свои тексты очень часто как своеобразный дневник. И уже к этой форме апеллировали, когда шла речь о текстах Бориса Херсонского. И очевидно, что много текстов возникают как статусы в Фейсбуке, которые шерятся, лайкаются, их цитируют в эфирах, перепечатывают в блогах и в печатной прессе. И это хорошо, потому что это позволяет расширить круг читателей. То есть, учитывая войну и то, что все больны этой темы, теперь круг читателей, например, Любови Якимчук, расширяется за границу там, условно, тысячи читателей в пользу всей Украины, потому что вся Украина, ну, я говорю условно, может понять то, о чем идет речь. И абсолютно культовый цикл Любови Якимчук называется «Раскладание», «Разложение», это можно перевести.
Я начинал.
Это можно перевести как «разложение», и, очевидно, речь идет о некой деконструкции, да, о том, что привычный мир рушится, и он распадается на части. Я могу прочитать небольшой фрагмент, и он этот текст очень сильно успешный. И я говорила с Любовью Якимчук об этом тексте. И она, написав его, считала, что это останется маленьким герметичным текстом, который никто не поймет. Но форма, которую она выбрала для этого разговора, оказалась всем очень близка. И такая формалистичная игра в разложение слов на отдельные фрагменты, которые репрезентуют то, как обыкновенная реальность распадается, как распадаются семьи, как распадаются тела на отдельные органы в условиях войны, еще можно эту ассоциацию продолжать. Оказалось, что эта игра с формой, она понятна очень большому количеству людей. Я прочту, это сложно эти вещи на самом деле читать вслух, это текст довольно визуальный, но я попробую это изобразить. Текст называется «Раскладание», и он дал название целому циклу одновременно. «На східному фронті без змін, скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ, він давно лише Ганськ. Лу зрівняли з асфальтом червоним, мої друзі в заручниках, і до Донецька мені не дістатися. Ніби витягти із підвалів, завалів та з-під валь. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери. І всі воно рррр. Первомайськ розбомбили на перво і майськ. Безкінечно маєтесь, наче вперше. Знову там скінчилась війна. Але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться сусюра. Вже більше ніхто з людей не родиться. Я дивлюся на колообріг. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови. Вони стали чорні і сухі, як і я. Вже страшенно стара. Я більше не люба, лише ба. И этот текст стоит комментировать в том смысле, что он, очевидно, апеллирует к личному опыту Любови Якимчук, и названы топонимы, например, Первомайск – это родной город Любови Якимчук, город в Луганской области. Там длительное время оставалась семья Любови. Совсем недавно она смогла их вывезти в Киев к себе, подальше от передовой, потому что там уже совсем стреляли, люди проводили целые дни, не выходя из подвалов. И, ну, очевидно, все эти ужасы, наверное, описывать в этой программе не стоит. Но стоит обратить внимание на то, как тонко Любовь Якимчук работает с этим сложным материалом, и как она не уходит в дескрипцию ужасов войны, но при этом говорит вещи, от которых буквально мороз по коже. Для этого достаточно разделить слово «Дебальцево», где проходили очень страшные бои, где очень много стреляли, на две части, да, пальцев, да, мое.
Спасибо, Ира. Оставайтесь с нами. И к Дмитрию Кузьмину я обращаюсь. Я помню, что перед началом программы мы с вами переписывались, и вы написали о разнице подхода, как вам кажется, украинских коллег, вне зависимости от того, пишут они по-русски или по-украински, и поэтов российских. Вы написали мне о том, что украинские коллеги пишут конкретно о войне и конкретно о войне в восточных областях, а для авторов из России война вообще, ну, как бы, вот она с большой буквы. Это война, которая часть апокалипсиса, это, или там часть вообще русской войны всех против всех. Митя, я правильно вас цитирую?
Ну да. То есть, конечно, не случайно, что мы с вами в основном читаем стихи украинских ли или русских ли, но поэтов, живущих и работающих в Украине, для которых действительно эта война, ну, она конкретная, да, она происходит вот в этой конкретной топографии. Характерно, что топографии действительно в этих стихах много, что эти названия, эти имена собственные становятся такими как бы вот болевыми точками, маркерами. И можно как бы в разные стороны этот разговор двигать, когда мы говорим об этих стихах. Как нам ассоциирующим себя с Россией, писать об этой войне. Дистанцируясь, это как-то не очень дорого стоит, да? Значит, то есть объяснять, что это не наша война, или объяснять, что это наша война, и мы тоже за нее каким-то образом отвечаем, как помните, у Горбаневской когда-то было, это я не спас послание Варшаву тогда и не Прагу потом. И поэтому действительно для тех, кто пишет военные стихи сегодня, не будучи связан с Украиной персонально, по большей части эта война оказывается не войной России против Украины, а войной России против всего, да, против человечества, против будущего мира, против будущего культуры. Черт его знает, не очень понятно, как с этим быть, да? Это требует осмысления какого-то вот опыта, значит, может быть немецкого, да, опять же, приятель все-таки руандийского. Я не знаю, я, может быть, прочту в этом месте собственный текст, хотя собирался, значит, до этого действительно читать там «Лазутки» Мюрлисенберга, потому что мне кажется, он об этом, там нет ничего про Украину, да, но это очень тяжелое ощущение. Ладно, без комментариев. Этот вымученный, второсортный Мордор, доглядающий за гоблинами Селигера и Уралмаша бельмом телевизора, не падет, пока главмастера не развернут с дальних полигонов к подземельям Неглинки отряды подтероманов и толкинистов, пока не насытятся телами подростков с деревянными мечами и накладными ушами мертвятник Оливизова рва. Кто воскресит вас, дети? Некому. Ваши младшие братья годы спустя ностальгически вспомнят эффективного менеджера Саурона, как пульсирует в ритме набата во лбу. Это перелом погоды. Такие нынче стоят переломанные погоды. Мне кажется, что вот это к вопросу о медийности, да, и о том, что вот это какая-то медийная, дискурсивная неразбериха, которая, как мне кажется, в значительной степени определяет поведение многих на той стороне. Ведь, слушайте, не случайно же как бы инструментом развязывания этой войны был сумасшедший реконструктор, да? В этом есть какая-то, понимаете, сермяжная правда. Мне кажется, что нам всем предстоит как-то, значит, разбираться с этим волшебным новым миром, в котором нам придется вот это новое восприятие реальности, вызванное, значит, вот этим постинформационным обществом, да, попытаться обернуть себе на службу и завоевать себе в союзники, и черт его знает. Потому что не очень понятно, какой еще у нас инструментарий в этой борьбе, да, значит, может быть, для того, чтобы выстоять и выдержать ее, и добраться до какого-то следующего перо этой истории, рефлексии и какой-то внутренней честности перед собой и хватит. Но для того, чтобы хоть как-то пытаться это переламывать в общественном сознании, не знаю, мне кажется, что тут вот нам всем предстоит, вот поэзии предстоит вырабатывать какой-то еще инструментарий, вовлечение, не знаю, пока нет ответа.
Митя, спасибо большое. Я предлагаю сейчас в качестве иллюстрации к тому, что вы сказали, послушать стихи Марии Степановой. Она написала новый цикл, в общем, совсем не про войну. Я бы сказала, не только про войну, поскольку процитированы они были уже Михаилом Ямпольским. Мы договорились, что без вот напечатанного Маша может нам их показать. И я, в общем, выбрала фрагменты, которые действительно связаны с войной и вот с этой работой, о которой вы говорите, с этой внутренней работой. И там, видно, как внутренняя история, литература и массовая культура работают в этой попытке Марии вот что-то с этим сделать. Она сказала очень просто. Мы, вот, когда мы обсуждали эту историю, она говорит, ну, разница очень простая. Украинские коллеги пишут из чувства справедливости, а русские из чувства вины. Вот это если совсем вот сводить к такой максиме то, что мы вот сегодня обсуждаем.
Дети на даче играли в богов олимпийских. После играли в гестапо. Да разницы нет. Снился мне сон. Ночь в подвенечном уборе. Кукурузное поле, арбузное пузо. Под звездами доходчиво так говорит пулеметчик. Пулемету спеленуту, тихо качаемому на груди. Спи, мое нищечко, мамушка, ненька. Вот вернется к нам с юга погода, и у подземного перехода будет жизнь молодая играть на гармонии полуразъятой. А солдаты, солдаты, легкий пепел в горшки собирать. Вдали у реки догорали огни, усни, мое сердце, усни. Не трать керосин, потуши свечу, не будет, как я хочу. Эх, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея. Сотня юных бойцов на поля поскакала в дозор. Ныне конек вороной без хозяина вспять воротится. Тот закрыл свои карие очи, песня его забрала. Вдали у реки засверкали штыки и белые комья рубах. Одни добровольцы пошли на других с папироской смертельной в зубах. Психическая атака, барабанный бой, анка у пулемета возносится над собой. В ночном полку у розового дерева майор Петров ебет майора Деева в густых карманах пахотной земли. Нету разницы между первую и второй, и отечественной, великой и тихой, атлантической, мировой. Все равно они падают на единственной, на гражданской, где заря в зале копошится, извлекает наконечники копий. Леш, Алеш, огоньку бы, говорит убитому убитый, убитый, говорит убивцу. Влас доброволец. Две недели как мертвый, забыл курс рубля, и что воробьи говорили, откуда он сам. Взрывная волна взяла его кости в объятия. Пока он летел, годы съезжали с него, обнажая детские щеки, прибарматывая. Ватник или укроп, кто бы ты ни был, на этом заброшенном переезде вспомни о Власе. Влас был тебя милей.
Ну вот у меня есть единственная, ну как бы спорная вот моя мысль после того, как я читаю эти стихи. Одна и та же ли это война? Нет, вот когда Маша говорит «нет разницы», я понимаю, что она таким образом как бы оплакивает всех мертвых 20 века и всю трагедию, но думаю, что разница очень даже есть. Это если переводить разговор из плоскости поэтической в плоскость практическую, я имею в виду вот это слово «гибридная война», вот эти слова «гибридная война», и что вот нынешняя война, она имеет свои специфические черты.
В цикле «Почему меня нет в социальных сетях» Сергея Ждана, который переведен Полиной Борсковой на русский язык и был опубликован в этом переводе, там есть такое стихотворение «Носорог». Я какие-то, может быть, жалко. Оно действительно довольно крупное. Полгода она держится. Полгода разглядывает смерть, как носорога в зоопарке. Темные складки, тяжелое дыхание. Боится, но не отводит взгляда. Не закрывает глаз. Страшно, очень страшно. Так и должно быть. Смерть страшна, она пугает. Страшно чувствовать смрад красного месяца, страшно смотреть, как делается история. Полгода тому назад все было совершенно иначе. Полгода тому назад все были другими. Никого не пугали звезды, что падали в водохранилище, никого не настораживал дым, что поднимался из разломов черного грунта. Среди ночной улицы, среди шума и огней, среди смерти и любви она упирается лицом ему в плечо, она бьет его отчаянно кулаками, плачет, вскрикивает в темноте. «Я не хочу, — говорит, — всего этого видеть. Я не могу все это в себе носить. Куда мне столько смерти? Куда мне ее девать?» А куда девать смерть? Носить ее за спиной, как цыганское дитя. Никто его не любит, и оно никого не любит. Любви так мало, любовь так беззащитна.
Плачь и разбивай темноту своими теплыми руками. Плачь и не отходи от него ни на шаг. Мир никогда не будет таким, как раньше. Мы ни за что не позволим ему быть таким, как раньше. Все меньше горящих окон на холодной улице. Все меньше беспечных прохожих возле витрин магазинов. В адской осенней тьме остывают поля и реки. Мне кажется, что Сергею тут удается как раз показать нам это движение от того, как мы упираемся лицом в смерть и какая она нам, до того, что мы пытаемся отодвигаться от нее куда-то, в зону культуры или в зону осмысления, и при этом как будто теряем этот ужас, как будто освобождаемся от этого ужаса. Но это не нужно делать. Важно, удерживая эту значительную дистанцию, помнить ужас, который мы вдыхаем, когда упираемся в смерть лицом.
Александр Гаврилов, спасибо. Я прошу сейчас о каких-то заключительных репликах Ирину Славинскую и Дмитрия Кузьмина. Да, Ира, пожалуйста, что бы вы хотели сказать в финале программы?
Ой, сложно говорить финальные реплики, потому что, очевидно, еще не все окончено совсем. Все не окончено. Я говорю о войне и о том, как это будет влиять и уже влияет на литературный процесс. Я бы, наверное, обратила внимание на то, что военная тематика и некие размышления о катастрофе будущей или умозрительной в украинской литературе существуют уже довольно давно. То есть наши писатели, наверное, с 1990-х годов потихоньку пишут о разных катастрофических вещах. Иногда они делали это в жанровых рамках антиутопии. Иногда это были абсолютно реалистичного пошиба, такие фантасмагорические романы одновременно. И вот теперь же настоящая война, и с этим материалом нужно работать. И мне кажется, что сейчас в украинской поэзии можно читать очень много разных вариантов работы с этим материалом. И тут, очевидно, можно сказать, что есть и такие знакомые, наверное, с реализмом работы с такой идеологической агиткой, когда война становится поводом для высказывания о патриотизме, национальном духе и так далее. Но эти тексты для меня лично менее интересны, как литература, хотя они, очевидно, интересны как симптом того, что происходит в украинском социуме. И на втором полюсе этого огромного спектра авторы, тексты, которых я уже читала и которые звучали сегодня в программе, еще очень много неназванных есть авторов, те, которые работают с материалом войны не в лоб, которые находят интересные ходы, интересные формальные смысловые решения, которые позволяют на самом деле говорить о том, о чем мы говорим всегда, о человеческой индивидуальности, о выборе, о свободе, о том, кто такой я и кто такие люди вокруг меня. И мне кажется, что здесь тексты о войне, они не отличаются от текстов любой другой эпохи. Все равно мы люди, и нам интересно мы сами и то, что с нами происходит.
Спасибо, Ирина Славинская и Дмитрий Кузьмин.
Я хотел сказать последнее вот что на самом деле. Вот по поводу того, в чем отличие. Что, значит, как бы, в чем гибридность этой войны на нас каким-то образом, значит, вот давит. На всех. Мысль не моя, но она много обсуждалась. О том, что вот раньше сторона агрессора, сторона, пытавшаяся как бы оттянуть человечество назад и в бездну, она предлагала все-таки некоторую свою достаточно цельную картину мира. То есть, вот, как должна выглядеть та бездна, да, в которую вы все сейчас должны свалиться. Информационная война, которую ведет Россия сегодня, нацелена не на построение какого-то собственного концепта, собственной парадигмы, а на то, чтобы... То есть не на предложение какой-то собственной истины, какая бы она ни была чудовищной, а на то, чтобы вообще дискредитировать идею истины, чтобы любую бредятину, любое безумие, любые взаимоисключающие версии одного и того же, да, значит, как бы засыпать в общий котел, перемешать и дискредитировать саму возможность понять, что с нами со всеми происходит, понять, что делается, да, значит, выбрать сторону, да? То есть полностью затуманить, задурить людям мозги. И наш вопрос-то состоит в чем? Является ли личностное самостояние глубина самоанализа, абсолютная честность, насколько она возможна, с самими собой и про самих себя, достаточным оружием и противоядием, если угодно, да, против этого метода. Мне кажется, этого метода не было раньше. Или нам придется вырабатывать против него, в том числе в искусстве, в том числе в поэзии, какие-то новые вот, контрвооружения. У меня нет ответа на этот вопрос. Да? Значит, мне кажется, это проблемой, к которой поэзия, работающая вот с этой военной темой, еще только пытается подступиться.
Дмитрий Кузьмин, спасибо. И Станислав Львовский. Реплика будет последняя?
Я хотел бы закончить стихотворение Павла Гольдина, которое называется «Солнце в апреле 2014 года». Мне кажется, что этот текст как-то, во-первых, мы заговорили о немецких экспрессионистах, да, о всей вот этой поэзии Первой мировой войны или вот предчувствия Первой мировой войны. И мне кажется, что этот текст он очень сильно некоторым образом перекликается с началом века, но таким не совсем очевидным образом. С другой стороны, это стихи непосредственно очевидца событий, по крайней мере, очевидца, значит, крымских событий. Как Павел Гольдин на них говорит, кажется мне важным и интересным. «Станция в апреле 2014 года. Зверь начинает есть падаль с желтых и серо-розовых потрохов, гладкое втягивать, рыхлое брать частями. Птица напротив бьет повыше Атланта, входит со стороны мозжечка и гран-при. Из всех кафе в центре города мы теперь предпочитаем подвальчик. Еду не заказываем, с собой носим орехи, на случай, если застрянем на пару дней. Разливаем на слух портвейн, бормочем нестройным хором, я устал от сомнений, от латексных причиндалов. Вскрытая спустя неделю яма, как орхидейное поле в дюнах. Лилово-алая до черна внутренности, бледные яйца целуются, бритые головы новобранцев. Лента за лентой из моря исходит червь, пурпур, лазурь, эмаль по ободку горизонта, руны, доверчивый, падаль и экскременты. На дохлой лошади нельзя ускакать от погони, но под нею можно укрыться от артобстрела. Вскоре закружится голова, и вот далеко внизу тополя и мечети, пещеры и мозазавры, морские коровы и морские ленивцы пасутся в шерсти, в складках тяжелой шкуры. Все, что я хочу, поужинать в кругу друзей.
Стихи времен гибридной войны. В московской студии «Радио Свобода» директор Института книги Александр Гаврилов, поэт-переводчик и критик Станислав Львовский. На скайпе по связи Дмитрий Кузьмин, критик, издатель, поэт-переводчик. И Ирина Славинская, критик, ведущая Громадского радио «Киев». Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
is so picked on you. Boom, boom. Hey, that's far out, so you hurt him too. Boom, boom. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. I don't tell your papa, he'll get us locked up in fright.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.